Разворот на восток.
Возвращаемся в эфир. В студии радио «Спутник» Востоковед, африканист, советник медиагруппы России сегодня Турал Керимов и обозреватель радио «Спутник» Илья Харламов. Ну что, Турал, у нас впереди такой большой разговор о событиях в секторе Газа, ну и в целом на Ближнем Востоке, но так как мы предыдущие полчаса посвятили достаточно подробному обсуждению турецкой позиции, текущей внешнеполитической прежде всего, наверное, вот связующим звеном между этими двумя темами может быть заявление Хакана Фидан, это глава турецкого МИДа, о том, что Анкара может разорвать все-таки дипотношения с Израилем, но он делает важное уточнение, ну, в контекст вводит. Он говорит о том, что такое решение может быть принято одновременно несколькими странами. Должно, точнее, быть принято. И вот процитирую. Решения должны приниматься одновременно многими исламскими странами, странами мира, даже в Латинской Америке, чтобы они были более мощными. Вот такое заявление. Понятно, что оно в сослагательном наклонении, но тем не менее.
Илья, ну тут, конечно, надо, да, я бы сделал сразу оговорку, что все-таки Турция делает выводы из своего опыта, и турецкое нынешнее руководство, не правительство, а руководство тоже делает выводы, и уже был у нас на 10 лет практически затянувшийся период отсутствия отношений между двумя странами, и ни к чему это не привело. Ну, то есть Турция не смогла достичь никаких своих стратегических целей, и, наоборот, лишилась просто каналов связи, не могла должным образом коммуницировать с Израилем, как с одной из сторон, и оппонентом. И Хакан Фидан, как человек, который до этого много лет, более десятка лет, руководил турецкой разведкой, был одним из немногих, кто, собственно говоря, поддерживал хоть какие-то, опять же, да, каналы открытыми с Израилем. И он прекрасно понимает, что в нынешней ситуации, да и в целом, нежелательно, конечно, разрывать все отношения с Израилем, по крайней мере, в одиночку. Потому что на этом всегда, в общем-то, свои вопросы начнут решать какие-то третьи стороны, страны. А на Ближнем Востоке святое место пусто не бывает никогда. Второе, это является некой отговоркой или оправданием, если хотите, почему этого не происходит со стороны Турции.
Почему Турция самостоятельно этого не делает?
Ну да, мол, не одни мы такие.
Ну да, это можно сделать, но, так сказать, нецелесообразно, скажем так.
Это нецелесообразно, и нецелесообразно еще и потому, что даже несмотря там, на предыдущий период, когда этих отношений официально не было, в 10 раз практически увеличилась и торговля, и сейчас за, значит, первые 39 дней войны 272 судна торговых направилось из Турции в Израиль. Это и сухогрузы, и контейнеровозы, и танкеры, и там другие корабли. До 65%, кстати, да, металлургической продукции Израиль получает из Турции на протяжении многих лет. Это, собственно, и в ВПК тоже, да, потребляют эти товары в основном. Ну и плюс около тоже 60% нефти, которую Израиль получает, это нефть, которая доставляется по нефтепроводу Баку-Джейхан, собственно говоря, в турецком порту. Да, Джейхан, эти танкеры загружаются, и до Ашкелона, они, до начала конфликта, плавали. Теперь, я так понимаю, что до Эйлата плавают, потому что порт Хайфа не предназначен для приема подобного рода грузов. Ну и много других всяких, конечно же, связей региональных. Это и Израиль, Кипр, Греция. Это и вопрос энергетических, решений и будущего энергетического для Восточного Средиземноморья. Это и вопросы, связанные с курдскими движениями на Ближнем Востоке, которые имеют подпольные, если хотите, неофициальные, тщательно маскируемые и скрываемые, но связи с Израилем, как в Анкаре.
Все-таки имеют, да?
Как в Анкаре считают, да. И, конечно же, есть еще и такие элементы, когда, на Ближнем Востоке складываются союзы всех против всех, да, и известная картинка, карикатура там, много десятилетий, насколько я знаю, ей, это когда арабы и иранцы дружат против турок, турки и иранцы против арабов, турки и арабы против иранцев. арабы и турки, пардон, иранцы и турки против арабов. И вот можно туда же, в эту комбинацию Израиль включить.
Парадоксы, да, региональных взаимоотношений.
Но при этом, вот, кстати, по заявлениям Фидана, я бы еще отметил бы, те автошоки, которые мы сейчас наблюдаем после заявления израильского министра Ильяху про возможность нанесения ядерного удара по Газе.
Ну да, но его убрали быстренько,
когда
правда.
Когда он сказал, что это тоже такой вариант тоже рассматривается, принцип не в том, что по Газе могут ударить, а принцип, да, главная суть, информационная бомба в чем? В том, что у Израиля есть это оружие. И тут как бы член правительства впервые косвенно, но подтвердил.
Ну, все-то и так знают, это понятно.
Но не было же, факта. И вот он говорит о том, что...
По головке не погладили его за это, министра.
Ну, тут уже поздно, да? Пить боржоми, как говорится.
Ну, не воробей.
Да, и Фидан, и Эрдоган постоянно, даже и Турция активнее, чем Иран, говорит о том, что вопрос израильского ядерного оружия представляет угрозу для стабильности мира и безопасности на Ближнем Востоке и для нас на национальном уровне в том самом. Я думаю, что они эту тему не отпустят. Эта тема, она очень неудобна для, западных партнеров Турции. И это будет такая мозоль, на которую можно будет наступать, когда будет необходимость, с одной стороны. А с другой стороны, ею можно обосновать какие-то другие решения, которые могут встретить противодействие и жесткую реакцию на Западе. Потому что в Анкаре... Кстати, в 21-м году еще Эрдоган заявлял о том, что почему это, если там у кого-то будет в регионе ядерное оружие, почему у нас его не должно быть?
Ну да, вот я сейчас вот Турал, не поверишь, я сейчас вспоминаю какие-то заявления по поводу ядерного оружия, которые звучали бы в Анкаре, их не так много на самом деле, да, насколько я понимаю, но тем не менее все-таки вопросы задавал Эрдоган соответствующие.
А ты знаешь, они прекрасно понимают,
потому что,
понимают,
по логике напрашивается, что и Турция тоже была бы не прочь.
Ты знаешь, вот вопрос ядерного баланса, ведь тут для Турции много десятилетий этот вопрос решался членством в НАТО, и Турция одна из 5, по-моему, стран, да, где американская тактическое ядерное оружие. Там еще Италия, Германия, Голландия, и не помню, кто еще. Еще одна страна в Европе, где находятся эти американские боеголовки.
То есть речь шла о зонтике, прежде всего, американском. Да.
Но это было во времена противостояния блокового НАТО против ОВД, СССР, там, Соединенные Штаты против СССР и прочее. Но сейчас этого противостояния нет, и раздражать лишний раз Москву тоже какими-то ядерными амбициями в Анкаре не хотят, потому что для них все все-таки, да, это, еще одно направление, которое позволяет балансировать, в том числе и в отношениях с Западом и Соединенными Штатами. И вот президентские выборы стали прекрасной демонстрацией того, как Эрдоган был абсолютно, с одной стороны, корректен, а с другой стороны, он просто не воспринимал ту риторику, которая озвучивалась его оппонентом Кылычдаруоглу по отношению к России. Именно потому, что это все-таки стратегическое направление теперь уже турецкой внешней политики. Как мы поняли, в каких-то эпизодах внутренней политики без России не обходятся. Ну и, конечно же, пример Северной Кореи, Ирана является таким наглядным показателем того, что лучше не заигрываться какими-то такими вещами, если нет особой в этом потребности. Но если в Израиле есть ядерное оружие, а, скорее всего, оно там есть, да, как в Анкаре считают, это и приведет к тому, что Иран, опять же, следуя за примером Северной Кореи, которую не трогают, потому что у нее есть ядерное оружие и средства доставки, решит, что это лучший способ защиты. То есть, если у тебя есть ядерное оружие, ты можешь его куда-то доставить, то тебя не тронут. И в этой ситуации, как бы, если есть ядерное оружие и у Израиля, у Ирана, и, скорее всего, у арабских соседей оно тоже появится.
Турция должна быть тоже в этом списке, это очевидно.
И вот эти вот противоречия, поэтому же Фидан и сказал, что это один из главных стратегических вопросов, который нам придется решать. И я так понимаю, что имеется в виду не наличие у Израиля ядерного оружия, да, а в целом без ядерной зоны на Ближнем Востоке. И тут уже, конечно, это уже не только вопрос газа или там использования ядерного оружия в Газе, а Газа, конечно же, не уходит с повестки, и будущее Газы — это вот именно та отправная точка, от которой отталкиваются и турки, и, иранцы, и саудиты сегодня. Вот Фейсал Бен Фархан, министр иностранных дел значит, Саудовской Аравии заявил о том, что в Саудовском МИДе появился специальный отдел, который будет заниматься вопросами, которые обсуждались на арабо-исламском саммите прошлой недели, да, в Эр-Рияде, и специальный представитель будет ездить по различным странам, государствам, регионам для того, чтобы добиться немедленного прекращения огня и решения палестино-израильского, арабо-израильского конфликта. Первый пункт остановки будет Пекин. И это понятно. Почему? Потому что вчера, да, значит, была статья Байдена, где, ну, многие, конечно, процитировали то, что американский президент пишет, что палестинцы достойны, заявил о том, что, да, палестинцы достойны собственного государства. Mm-hmm. Но, собственно говоря, американцы от этого никогда не отходили. Но какого государства? Как оно будет выглядеть?
Это
здесь
самое
уже вот именно те детали, куда американцы лезть-то особо не хотят. Почему? Потому что 5 лет назад они уже признали самый главный, да, элемент именно арабо-израильского конфликта, и почему и все исламские страны на это так реагируют. Палестина — это не единственное государство с преобладающим мусульманским населением, которое так или иначе находится в состоянии конфликта, согласись. Но ни по одному из других конфликтов исламский мир так не рефлексирует. Почему? Mm-hmm. Потому что речь касается в том числе и исламских святынь. Иерусалим или Аль-Кудс по-арабски является третьей святыней ислама против Мекки и Медины. И вот американцы 5 лет назад.
Трамп, да, по его инициативе.
Обама сначала заявил, да, если
Трампе,
помнишь.
Да, при Трампе это было реализовано. Иерусалим,
да,
это единая неделимая столица Израиля.
Понимаешь,
и
все
точка,
на
да.
этом.
И, кстати, тогда была тоже реакция очень, очень мощная и бурная.
Да, и сейчас эта реакция, она начинает материализоваться так или иначе. Теперь уже не на уровне риторики и какой-то философии, да, и поэм, а на уровне пока что дипломатии. Но нужно понимать, что нельзя требовать всего и сразу. Я так понимаю, что сначала будут, конечно же, упражнения, если хотите, попытки каким-то образом прощупать те дипломатические возможности, которые вообще, в принципе, вот эта вот разношерстная коалиция по отношению к арабо-израильскому конфликту, да, арабо-исламская коалиция, имеет. И какие там позиции вообще внутри всей этой группы государств. А какие потом уже, какие государства и какие меры будут предпринимать совместно или же по собственной инициативе, это, мне кажется, будет вот следующий этап.
Вот сейчас мы будем это обсуждать. С нами на связи политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. Станислав Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Станислав Николаевич, здравствуйте. Рад вас слышать.
Салам алейкум, тарабы.
Алейкум ассалам. Станислав Николаевич, я знаю, что вы много лет следите, в том числе, да, и за арабо-израильским конфликтом, и за ситуацией в Палестине, и, конечно же, за турецкой внешней политикой, и на этом направлении тоже. И вот сейчас уверен, что вы ознакомились и с тем, что обсуждают в турецкой прессе, а в турецкой прессе в том числе обсуждают ту инициативу, которая вот на этой неделе снова зародилась, о создании такой флотилии свободы 2.0, международной флотилии свободы 2.0.
Ура, не верьте этого, это фейки, блеф турецкой семьи. Давайте говорить более предметно, конкретно, что же происходит.
Ну, давайте, давайте.
Да. Вот то, что Турал, вы так убедительно, аргументированно привели доводы о политике Турции и вообще о сущности этого конфликта, лишний раз убеждает в том плане, что Турция нервничает, Эрдоган нервничает. Почему нервничает? Все же он делает очень сложные, противоречивые заявления. Все дело в том, что вот наши эксперты почему-то резко критиковали визит Блинкена на Ближний Восток, в частности, по посещению его Израиля, Саудовской Аравии, потом на Кипре. Но этот визит оказался удачным. Он дело в том, что в Омане обсуждался вопрос о создании Объединенной Арабской коалиции с патронажем Запада, причем Соединенных Штатов Америки, по управлению Газой. Это саудовский проект, пункт именно в управлении Газой Объединенной коалиции предусматривается саудовско-израильском соглашении, которое не состоялось из-за того, что вспыхнул конфликт. Турки почувствовали, турки, которые все время патронировали, правильно абсолютно заметили, патронировали палестинскую регулирование, поняли, что их обошли. А саммиты арабских государств или арабских стран продемонстрировали, что Турция оказалась на обочине. Не случайно Эрдоган в самолете со своим кумом, общаясь на пути домой, он заявил, что без нас ничего у них не выйдет. Это фраза его.
Он, кстати, об этом говорил, не знаю, Николаевич, он об этом говорил уже вообще сразу, да, вот как только начался конфликт. Там еще даже не было инициатив никаких, многие отмалчивались, в том числе и саудиты. И он уже тогда сразу сказал, да.
Вся интрига здесь заключается в том, что турок обыгрывает и Иран. При помощи посредничества Китая Иран нормализовал отношения с Саудовской Аравией. Это первый момент. За Саудовскую Аравию, Ирано-Саудовское соглашение, которое патронирует Соединенных Штатов Америки, кстати говоря, в чьей консультации закрытых переговоров под руководством Салливана с Ираном. Для Ирана сюрпризом это не было. Абсолютно. Второй момент. Иран повел себя совершенно неожиданно, даже с точки зрения Турции. Потому что она сорвала какую-то, я ожидаю, что она объявит войну, а он ничего не объявил. И они сейчас всячески воздерживаются от активных боевых действий и отвечают, как они заявляют, только о провокации. Теперь еще обострение израильско-американских отношений. Произошел очень серьезный еще один сдвиг. Американцы стали смещать зону своих тактических интересов в сторону арабского мира. Они, для них Израиль, как и Хамас, превращается в инструментарий для решения каких-то серьезных и совсем очевидных задач большой геополитики. Наконец, я еще один хочу вам привести пример. Это не конспирология, это то, что писали об этом израильские СМИ. Дело в том, что накануне этого конфликта готовился, вы упомянули, что готовился визит Нетаньяху в Турцию, но готовился визит Нетаньяху в Китай. А к этому времени в Гонконге и в Шанхае проводились секретные переговоры Моссада с иранской разведкой, где готовился проект подписания мирного договора между Ираном и Израилем. Вы понимаете, что происходило? Вот что какие вы об этом. К этому можно было отнестись как слухам, фейкам и так далее, если бы только ни один из бывших директоров Моссада не комментировал эту тревожную ситуацию на страницах газеты «Хаарец». Вот такому источнику можно доверять.
Станислав Николаевич.
Сложилось очень сложно.
Да-да, пожалуйста.
Да, сложилась очень сложная конфигурация, многослойная, временный тактический альянс, устойчивый, неустойчивый и так далее. Ясно, здесь такой вывод следующий, что происходят действительно тактические изменения. Если говорить конкретно о Турции, Турция выдавливается, отсюда нервозные заявления и придирки различные к Израилю со стороны Турции. Израиль, палестинское государство, кстати говоря, и частично даже сама Турция, они становятся инструментарием, могут стать потенциальным инструментарием для выполнения определенных серьезных геополитических задач. Какой смысл задачи? Это после его конфликта на Украине, когда срываются коммуникации европейского направления «один пояс, один путь», вот буквально накануне этого конфликта резко активизировались переговоры по созданию коммуникации Китаем через Ближний Восток, с выходом на Хайфу, здесь Турал был абсолютно прав, и все шло уже к этому, понимаете, подписание соглашения. И опять-таки произошел срыв. Значит, идет игра внешних сил. Кто играет более-менее активно там? Вы знаете, я не хочу, мы все не любим, не американцев, но я вам хочу сказать, что американцы терпят поражение, точнее говоря, американцы тоже используются как инструментарий в этом комплексе. Здесь просматривается очень искусная, очень грамотная, очень регионально привязанная, тонкая игра, на то, что способны только британцы, имеющие большие традиции работы, оперативной работы на Ближнем Востоке. Вот как дальше будут развиваться события, сказать, это сложно. Эрдоган оперирует к России, Урал здесь абсолютно прав, пытается договориться. У нас вся страна, кстати говоря, заняла вот самую удобную позицию из всех возможных участников этой комбинации, тоже мы можем вести равноудаленный диалог со всеми комплектующими сторонами. А вот Турция такой невинный свой утратил, хотя раньше она претендовала на роль перешителей судьи палестинского государства. А теперь третий еще один вопрос. А каким будет палестинское государство? Будет участвовать в ФАТХ в формировании коалиционного правительства Хамасом? Сохранится ли Хамас? Каким палестинские государства хотят в виде арабских стран, в частности, Саудовская Аравия? Почему Саудовская Аравия активно начала политику выдавливать Турции, не Ирана, а Турции из этого процесса? Вот в чем интрига, понимаете? Она не надуманная, она просто красной нитью проходит по всем публикациям. И проявляется нервозность придирки к ядерному оружию. Мы открыли Америку, в Израиле ядерное оружие. Конечно, мы знаем, что оно есть. Для кого секрет? Это просто такая, знаете, пошуметь, побурить воду. Но Турция тратила позиции, ей отказали в праве выступать от имени всего арабского мира. Ей отказали в праве выступать в защиту Палестины. Почему? Потому что американцы провели схему, что палестинская проблема – это проблема не турок, это проблема арабов. И Иран убедился, что палестинская проблема – это не проблема Ирана, это проблема арабов. А Турция и Иран пускай занимаются своими делами. Пока у американцев это получается.
Вот, собственно говоря, я почему начинал, да, по флотилии свободы, именно вопрос-то был, который я не успел озвучить, присоединятся ли к нему теоретически те страны, на которые турки могут рассчитывать из числа участников саммита в Эр-Рияде. Станислав Николаевич на него заочно ответил. Станислав Николаевич, скажите, пожалуйста, вот и действительно региональная пресса пестрит самыми разными заголовками и про роль британцев в том числе. Я читал сегодня утром, значит, такую подборку, где приводилось мнение о том, что и нападение на американские военные базы чуть ли тоже не с разрешения и позволения британцев там происходит. Если говорить о внешнем участии, да, по ситуации с сектором газа, как вам кажется, кто все-таки будет, каким будет тот круг государств, с которыми это будет сначала, конечно, согласовано.
Самый корень проблемы, смотрите, действительно, теперь посмотрите, как произошло смещение акцентов. В первую очередь, впервые после 1948 года поставлен вопрос о существовании государственной цели Израиля, еврейского народа. Такого раньше не было. Многочисленные конфликты были, войны были. Но чтобы был поставлен вопрос о существовании государства Израиль, такого не было. Теперь выход из этого кризиса всеми, большинством участников международной этой игры усматривается появление двух государств. Отделаться каким-либо соглашением невозможно. Теперь третий момент. Уже месяц с лишним идет война, идут победные реляции, Израиль раздолбал всю эту газу и так далее, но Хамас не уничтожен. Он сохранил еще военный потенциал и политический потенциал. Сам факт, что Израиль вынужден вести опосредственные переговоры через Катар и Египет, а заложник, как говорит о том плане, что он работает с каким-то крылом, политическим крылом, не так воинственным крылом саму Хамас. И Хамас в будущем вполне возможно станет участником политического регулирования. Наконец, дальше продолжаем. Американцы убрасывают игру об отставке правительства Нетаньяху, как недоговороспособного. Хорошо, правительство Нетаньяху. А в Газе говорят о необходимости появления временного правительства. Почему? Потому что Хамас не может договориться с Патхом. Если только Западный берег и газ, это является единым государством, то как оно будет управлять? Аббас заявляет, что мы готовы взять свой контроль над этой территорией, но ему отвечают, что нелегитимно. Вот в чем проблема, понимаете? Здесь, как в русской сказке, бабка за репку, за бабкой жучка и так далее, и так далее. Одно вытягивает следующее. И конфликт этот, видимо, урегулировать прежними средствами, путем двухсторонних соглашений, на что, кстати говоря, ориентирована Саудовская Аравия, который сдерживает свои критические тонаваторства Израиля и Запада. Тогда не получится. А вот состоится ли большой международный форум с приглашением, кстати говоря, и России, и Китая, это очень большой вопрос.
Спасибо большое, Станислав Николаевич. С нами на связи был политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. Я просто вот не успел
задать вопрос. Очень глубоко и подробно.
Совершенно верно, потому что, конечно, прерывать было не нужно, но просто есть заявление Нетаньяху о том, что палестинская автономия не подходит для управления сектором газа, и что израильская армия и после завершения операции будет там полную свободу чувствовать. Да? Вот, значит, но это заявление Нетаньяху.
Мы затронем
только
это в следующем блоке.
Да, но ему просто недолгую политическую судьбу прочат многие, да, после завершения этой операции, поэтому, собственно говоря, может быть, и не стоит ориентироваться на его слова, как на истину в конечной инстанции.
Минутку уделим все равно.
Обязательно, да. Делаем небольшой перерыв. В студии радио «Спутник» Востоковед, африканист, советник медиагруппы «Россия» сегодня Турал Керимов, у микрофона обозреватель радио «Спутник» Илья Харламов. Никуда не переключайтесь, очень скоро вернемся.
Разворот на восток. Радио «Спутник».